«Около спорта».
Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». Федор Замыцкий и Василий Нрожин. Федя, привет.
Привет, Вася, и всем нашим слушателям прекрасным тоже большой привет.
Ну что же, мы немножко поговорим про текущие события, прежде чем углубиться в тему, которую заявляли, тем более, что она с чемпионатом России, о котором мы немножко поговорим, тоже, конечно же, связана напрямую. Ну, у нас на минувших выходных прошел 23-й тур чемпионата России. Из интересных матчей, кроме игр, где участвовали «Зенит» и «Краснодар», борющиеся за первые места, наверное, стоит выделить московское дерби «Спартак-Локомотив». Игра, которая, в общем, получилась достаточно живой. Разная, наверное, по таймам. Вот. Для меня «Спартак» в целом скорее ожидаемо выиграл, потому что вот мне казалось, что такой эмоциональный заряд должен вылиться в результат. Ну, а «Локомотив» после вот этих пауз, мы это несколько раз обсуждали, почему-то все время вкатывается в сезон достаточно сложно. Ну, в целом, наверное, это объяснимо каким-то количеством сборников достаточно ощутимым. Ну и в том числе тот Монтес, который забил гол, он за свою мексиканскую сборную аж две игры успел отыграть. Как тебе матч «Спартак-Локомотив»? Насколько тебе вообще сейчас кажется, что есть ли какие-то интересные сюжеты не в верхней части турнирной таблицы? Потому что у нас вся эта группа, начиная от «Локомотива» и заканчивая «Спартаком», с третьего по шестое место уже немножко отвалилась по очкам.
Ну, мне матч понравился, он был такой же хороший, живой, бодрый. Я, честно говоря, у меня все равно возникает ощущение, они местами все прикольно играют, но у меня, если честно, возникает все равно ощущение, что после того, как, ну, понятно, что эта четверка уже за чемпионство не борется, мотивации у них, конечно, стало меньше. Я не в том смысле, что они как-то там играют спустя рукава, но все равно вот за что сейчас играют «Локомотив» и «Спартак»? Ну, просто за имя. Понятно, что это, можно сказать, что это важно, и это будет справедливо, но вот в целом это же матч без турнирного значения, по-честному говоря. Ну, вот понятно, что кто будет выше, это, наверное, интересно, по-своему принципиально, но особенно ни на что это не влияет, согласись. И вот это вот все равно видно. Оно иногда в лучшую сторону играет, а иногда появляется какая-то легкость. И в целом, еще раз скажу, мне матч понравился, и понравился «Спартак», как «Спартак» нравится этой весной. И в целом первый тайм от «Локомотива» был, конечно, неплох. То есть вот для нейтрального зрителя, мне кажется, это был такой матч, который в целом, если ты включил, ну, как бы не пожалеешь. Если ты нейтральный зритель, искать, выделять время в своих выходных, чтобы посмотреть этот матч, ну, скорее нет. Как будто бы вот было такое ощущение, что если бы у меня вот были бы какие-то дела, я бы выбрал бы делать дела, при том, что как бы я стараюсь интересный матч посмотреть. Но это такое нынешнее время в чемпионате России, оно существует. Я думаю, что «Локомотив» «Спартак» — это все равно один из, наверное, лучших матчей этой весны в плане какого-то такого, ну, просто задора. Мне кажется, ребята играли в футбол и в каком смысле получали удовольствие. Вот видишь, как каких-то особых мыслей нет. Ну, наверное, потому что и турнирного смысла в этом матче тоже, если честно, наверное, нет.
Слушай, ну я здесь, наверное, не совсем соглашусь. По такой логике, в целом, все команды, кто не борется за чемпионство и не борется за выживание, у них, в общем, никакого турнирного принципиального смысла как бы и нет. И получается, что если ты не «Зенит» и не «Краснодар», и не «Оренбург», и не «Сочи», и еще пара команд, то, в принципе, ты можешь просто играть и не задумываться.
Я объясню свою позицию.
Ну, давай попробуем.
Вот, смотри, мне кажется, что вот в Краснодаре каждый игрок сейчас и в «Зените» борется за чемпионство. То есть понятно, что не нужно придумывать мотивацию. У каждого из футболистов «Локомотива» и «Спартака», «ЦСКА» и «Балтики», я думаю, что есть своя мотивация. Они в целом, ну, наверное, у «Балтики» чуть побольше, может быть, даже мотивации, потому что для них это такой, ну, такой сезон, который не факт, что повторится как-то в ближайшее время. У них есть мотивация. Вот у этих трех команд, мне кажется, что это все приходит к тому, что у отдельных футболистов, у тренера есть мотивация, но эта мотивация, она не единая. То есть, мне кажется, что каждый человек в Краснодаре, он так или иначе хочет одного и того же. Здесь кто-то хочет больше забить. Понятно, что все хотят место повыше занять, но кто-то больше хочет, кто-то меньше хочет. Это не все равно такая увлекательная мысль, как стать чемпионом. Все равно в Лигу чемпионов тебе никто не обещает. Поэтому я думаю, что все равно я, наверное, погорячился, сказав, что матч без турнирного значения, оно, безусловно, есть, ну и тем более для «Локомотива» «Спартак», для «Спартака» «Локомотив» все равно принципиальные соперники, тут я, наверное, действительно погорячился. Но при всем при этом, мне кажется, что никто не умрет в «Локомотиве» от того, что этот матч проигран. Так же и наоборот. Вот в следующем туре играют «Зенит» и «Спартак», там решается гораздо-гораздо больше. Я вот про это, наверное, имел в виду. В этом смысле этот матч, он, ну, матч, хороший матч, турнирный матч, матч в турнире, но не более того.
Ну, здесь я с тобой отчасти соглашусь. Действительно, ну, какого-то прямо турнирного значения эта игра и не получила в итоге, потому что команды остались на своих же местах, на третьем, на шестом. Да, просто вот эта разница между группой преследования и первыми двумя командами, она как раз, ну, вот, еще более сильной стала.
Нет, они, естественно, поборются, они, естественно, каждый постарается занять место повыше. Но, ну, еще раз скажу, Балтика, наверное, выделяется. Но не для «Спартака», не для «Локомотива», не для «ЦСКА». Я не думаю, что что-то принципиально меняется с точки зрения того, какое место они займут в итоге. Не по этому критерию будут решать, останутся ли тренеры. Вот, допустим, ну, там у «ЦСКА» и «Спартака» еще остался кубок. Там, в этом смысле, чуть больше какого-то такого турнирного значения, там есть за что побороться. Здесь, наверное, будут смотреть по игре, по настроению, еще по каким-то моментам. Получится занять место повыше? Прекрасно. Не получится. Если не получится в борьбе без каких-то провалов по игре, то тоже никаких решений никто не будет принимать. Я думаю, что вот как-то так.
Действительно, у нас в следующем туре, возможно, самая главная игра весны, да, это «Зенит»-«Краснодар», и определиться здесь, ну, если команда не сыграет в ничью, да, кто-то, кто чуть ближе будет к этому чемпионству, тем более, что 6 туров – это уже такая достаточно близкая дистанция. В любом случае, мне кажется, что даже наличие вот этой интриги в самом верху еще, ну, придает нашему чемпионату смотрибельности и желание наблюдать за теми событиями, которые происходят. Плюс такие команды, как «Балтика», да, и отдельные персоны, о которых мы говорили в прошлых эфирах, все-таки добавляют красок, и нельзя сказать, что наш чемпионат все-таки не привлекательный, да, вот этот некий своеобразный, пусть, но шарм у него в этом смысле остается, ну, и с точки зрения интриги в том числе.
Игра будет значимая, игра будет, безусловно, равная, в которой там все борются, но мне кажется, что нужно сказать, просто для себя отметить, что вот эта весна, она как будто бы говорит о том, что все-таки «Зениту» посчастливились определенные обстоятельства, чтобы остаться в этой гонке. Ну, то есть вот так вот я аккуратно скажу. Вот. А так, кто выиграет, безусловно, если выиграет «Зенит», будет больше шансов иметь на чемпионство, но мне кажется, что история не будет закрыта. Если выиграет «Краснодар», я думаю, что вопрос о чемпионстве процентов там на 70 будет закрыт.
Ну, посмотрим. Действительно, это интрига, и такие матчи хочется, чтобы было до конца еще несколько, как минимум. Есть у нас события, о которых мы поговорим, наверное, в следующих выпусках. Матчи следующей стадии Лиги чемпионов, формирующаяся сетка чемпионата мира, грядущего этим летом, невыход в очередной раз Италии, о чем уже сняты и написаны отдельные статьи, материалы и так далее. Ну, наверное, перед тем, как мы перейдем к нашей теме, хочется еще, наверное, высказать слова поддержки и здоровья двум футбольным персонам. Это Мирча Луческу и Иван Класнич. Оба из них сейчас находятся в сложной ситуации по здоровью. Вот. И я думаю, что любители футбола помнят, знают и, наверное, у кого-то связаны с этими выдающимися личностями какие-то моменты. Ну, Луческу не чужой для «Зенита» человек. Класнич, я думаю, помнят болельщики их хорватской сборной, и Вердера Бременского. Ну и в целом всем желаем здоровья не только этим людям, но берегите себя, и это, безусловно, важно. Ну, а сегодня мы поговорим про человека, который для нашего чемпионата является знаковой фигурой. 28 марта он, Вагнер Лав, как его, наверное, знают все болельщики ЦСКА и, в принципе, нашего футбола, Вагнер Силва де Соуза сыграл свой последний матч за команду «Ретро». Такое говорящее название в 41 год, наверное, как раз это лучшее, что могло с Вагнером случиться. Но, наверное, на самом деле лучшее, что с ним случилось, это гол, который он забил где-то там за несколько секунд до конца. И пусть это далеко не высшая бразильская лига, но это такой символический момент, который характеризует этого талантливого нападающего. И лучшие годы его как раз пришлись на эпоху рассвета, наверное, нашего футбола, середина нулевых годов. И про это мы сегодня немножко поговорим, повспоминаем. Давай, наверное, тебе слово передам. Вот как ты запомнил период Вагнера в ЦСКА? С какого времени ты за ним наблюдал? Ну и, может быть, какие наиболее яркие события у тебя связаны с игроком, клубом, ими двумя вместе в нашем футболе?
Ну, Вагнер, наверное, один из тех людей, кто влюбил меня в ЦСКА в свое время. Ну, понятно, что он там был не единственный, но это была большая история. Поэтому, наверное, мое в каком-то смысле вот, влюбленность в футбол, в российский футбол. Я ведь как раз начал смотреть футбол, ну, так вот более-менее осознанно, если, ну, на постоянной основе. Это как раз там 2003-2004 год. Это как раз история появления Вагнера, история Еврокубка ЦСКА в 2005, да. То есть, и это все у меня, конечно, ну, то есть, это человек, который, ну, буквально с которого я начинал смотреть футбол, он олицетворял то время, в которое я смотрел футбол, поэтому для меня это, безусловно, очень большая история. Ну, она связана с тем моментом, когда я футбол именно полюбил, а учитывая, что тогда мне в таком количестве не были доступны трансляции, и трансляции европейского футбола, у меня не было никаких подписок на НТВ+, ни еще чего-то такого. То есть я смотрел футбол часто на общедоступном телевидении, и понятно, что на общедоступном телевидении показывали в основном матчи больших российских команд, и ЦСКА там было чаще других, еще была возможность смотреть матчи Еврокубков, и, естественно, там ЦСКА, Локомотив после Зенит, да, те клубы, которые показывали, то есть это вот тот футбол, который я мог смотреть, мог себе позволить смотреть, не так много было возможности, и из всего, конечно, Вагнер это олицетворял то, за что, в принципе, я влюбился, и из-за чего я смотреть начал ту игру. Тот начал с трагических новостей про, ну, не трагических еще, слава богу, про Мирча Луческу и Классенча, да. Я могу сказать то, что на самом деле это тоже интересно. Они ведь тоже олицетворяют ровно ту же самую эпоху, потому что это какой-то целый мир был, вот Вагнер Лав, бразильцы Шахтера, Луческу в Шахтере. Ну, вот это все как будто бы было из одной вот этой вот истории, что в Восточной Европе футбол развивается, вырастает, начинает достигать каких-то больших результатов, начинает добиваться. Это как раз ассоциировалось все с этими людьми. А Классич, кстати говоря, играл в том Вердере, который, если ты помнишь, играл с Шахтером в 2009 году в Кубке УЕФА в последнем. Вот, и это было там тоже все, там, если я не ошибаюсь, он как раз там еще играл в Вердере. Вот, и это часть вот действительно того мира, который я, наверное, уже, ну, понятно, что я не знаю, что будет дальше, но, наверное, это самый любимый, наверное, футбол, самый любимый мир футбола, вот самое любимое время, которое я, естественно, с большой любовью вспоминаю. Что касается самого Вагнера, ну, это... Мне кажется, что для российского футбола это человек эпоха. Тут даже не вопрос в том, что был ли он там самым сильным легионером или не был он самым сильным легионером. Это все можно спорить, здесь там можно зарубиться, в этом нет, мне кажется, никакого смысла. Дело в том, что, мне кажется, что Вагнер в каком-то смысле олицетворял российский футбол нулевых и десятых. И вот когда был Вагнер в российском футболе, российский футбол был на пике своем. Неважно, благодаря Вагнеру или не благодаря Вагнеру, но просто Вагнер, получается, что в российском футболе был в тот момент самым, ну вот, для современного российского клубного футбола в момент самой большой его силы. Вот тогда был Вагнер. Ну и как бы до прихода Вагнера российский футбол был немножко слабее, и после ухода Вагнера российский футбол тоже начал слабеть. Это такая штука. Вот. Еще мне кажется, что Вагнер олицетворяет собой такую штуку в футболе, которую мы очень-очень сильно любим. Я вот недавно читал очень классный текст про сборную Дании у Алексея Дурново, и он там написал про вылет сборной Дании, такую классную мысль, которая мне очень сильно понравилась. Он говорит, они вот классные ребята, очень обученные, но, говорит, есть ощущение, что это люди, у которых в жизни все было хорошо, то есть у них всегда были хорошие контракты, у них всегда была хорошая экипировка, они тренировались на хороших полях, и они никогда ничего не преодолевали. И вот он там пишет, что в футболе как раз без этого невозможно. И там вот как раз датчане проиграли шотландцам, и вот в этом какая-то сермяжная правда в футболе, что вот шотландцы, вот эти вот деревенщины, которые могут там преодолеть себя, ну, то есть вот на надрыве сыграть на каком-то, вот они достигают. Мне кажется, есть еще одна штука, на которой можно сыграть, это вот то, что было у Вагнера, на большой любви к футболу. То есть это чувак, который тоже стартовые позиции, может быть, у которого были там не самые замечательные в жизни, да, но вот эта вот очень большая любовь. Он не супер трудяга там большой был, да, у него много там чего было, но при всем при этом обожание этой игры, и игра ему как будто бы платила взаимностью. При том, что назвать его там, ну, условно, как говорят, поцелованный богом, да, вот такие про суперталантливых футболистов, тоже, наверное, ну, он, безусловно, был талантливый, но, допустим, тот же Карвальо, мне кажется, был талантливее Вагнера, то есть он как будто бы способностей у него футбольных было больше. Но у Вагнера был не только талант, у Вагнера была, есть, я думаю, что он еще как-то тебя проявит, любовь к футболу, и вот эта вот история влюбленности в эту игру, она, мне кажется, передалась всем нам и всему нашему чемпионату. Я думаю, что, ну, я немножко как человек, который все-таки болел за ЦСКА, близко к сердцу это принимает, я, наверное, может, субъективно говорю, но вот ты скажи, ведь со стороны это же тоже, ну, я не знаю, вот можно было не любить Вагнера тогда, вот, ну, кроме как из зависти, из какой-то.
Слушай, ну, для меня в целом эта эпоха связана, наверное, с кубками УЕФА. Вот я так вспоминаю, наверное, чемпионат России для меня вот середины, получается, десятилетий кажется самыми успешными, да, там середина 90-х, середина нулевых и примерно середина десятых. Футбол был очень разные были ситуации. Но лучшие клубы, да, понятно, что там 90-е это «Спартак» безальтернативно, нулевые это и ЦСКА, и «Локомотив», и «Зенит», да, и там 10-е тот же «Зенит», тот же ЦСКА. Вот. Но 90-е это как раз ну, такой условный голод, это условное преодоление, о котором ты сейчас говорил. 10-й – это как будто большой финансовый ресурс, но отсутствие чего-то идеологического, а вот как раз нулевые, они как будто впитали и то, и другое. Да, еще было очень много голодных, и уже появились вот эти финансовые ресурсы. И все это дало такой интересный сплав, который вылился в результат, которого не было, наверное, ну, ни до, ни непонятно, когда мы его увидим еще. И как раз, да, такие лица, как Вагнер, они его олицетворяют. Может быть, Вагнер для меня не самый яркий из этих представителей, но, безусловно, без него сложно представить 2005 год. Будь ты болельщик ЦСКА, будь ты болельщик любой другой команды, тогда вот ну, на стадионе в Лиссабоне, я думаю, все были в этих эмоциях. И Вагнер действительно это вот знаковая фигура той эпохи. Да, ведь его нельзя назвать, с одной стороны, большим профессионалом, хотя он сыграл длинную карьеру, да, в 41 год закончил, сменил 15 клубов в 6 странах, забил 423 мяча, пусть там на разных уровнях, пусть практически не играя в топ-лигах, да, всего там, по-моему, 10 или 12 матчей сыграв за Монако, и то уже в таком преклонном возрасте. То есть, с одной стороны, вроде как, если рассматривать так, ну, отстраненный его карьеру, ну, такой средний игрок, да, бомбардир для там, средних лиг, да, таких мы видели очень много, и как будто у него даже и шанса не было себя попробовать где-то выше, да, в сборной он, ну, как-то эпизодически только играл, Кубки Америки, ну, и то не был на первых ролях, и, по сути, вот чемпионат России, да, ну, если не брать там Турцию и какие-то еще фрагменты, это его тоже пик. И для него действительно вот та любовь к игре, о которой ты говоришь, она проявлялась во всех вещах. И вот это где-то, наверное, не совсем нынешнему времени понятная, привычная история, что там сыграл два сезона, захотелось домой, и клуб пошел навстречу, отдал его в аренду, потом эту аренду продлил, потом он вернулся и вернулся с мотивацией, да, что редко у нас бывает, да, когда кажется, что игрок уходит, потом возвращается. Не всегда это вхождение второй раз в ту же реку дает результат. Да. У Вагнера было два таких вхождения, и оба более-менее удачных. И там была же еще отдельная история взаимоотношений с Гиннером, потому что Гиннер очень трепетно относился к Вагнеру, да, считая его таким действительно взрослым ребенком, и, ну, выступая определенным наставником.
Мне кажется, он любил его прям.
Да, мне кажется, он был его наставником, и понимая, наверное, что действительно Вагнер вернется, он его отпускал, как такого блудного сына, и Вагнер действительно возвращался. И, ну, это действительно история нашего футбола. Это даже не история ЦСКА, это история, которая вспоминается там в ярких дерби, да, потому что сколько было вот моментов, связанных с принципиальными событиями, с играми со Спартаком, с Локомотивом и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, если мы берем вот какой-то пиковый, опять же, период середины нулевых, ведь, если ты помнишь, там, по-моему, 5-6 год, когда в ЦСКА появляется Жо, Олич, да, то есть, по сути, Вагнер чуть ли там... Олич не попадал в состав, да, потому что были Вагнер и Жо. То есть, вот, как будто это действительно период, ну, максимального рассвета. И действительно, ну, мне кажется, это очень яркий момент. Сам по себе Вагнер не был, наверное, может быть, лучшим нападающим, не был самым классным нападающим, не был там, не знаю, самым профессиональным игроком, и те истории, которые дали, собственно, ему прозвище «Лав», об этом говорят. Вот. Но он был очень классным, непосредственным, и там, я не знаю, много мемных историй с ним связано. Не знаю, помнишь ли ты матч в 2007 году? Я эту историю увидел, я ее вспомнил, когда в дерби со «Спартаком» выбежала собака на поле. Да. Там стюарты пытались ее отогнать, она там прям легла на спину, и он с ней стал играть, сел, там как-то начал возиться с ней. Вот, это, ну, как бы то, что его характеризовало лучше, чем какие-то другие там поступки, события и так далее и тому подобное. И сейчас, мне кажется, этого немножко не хватает, вот такого рода атмосферы, душевности, непосредственности, да, в нашем футболе.
Там были всякие истории, когда там они ходили на прием к президенту, он там в мяч начал играть, еще что-то. Все. И мы это прощали. То есть как будто любого другого бы за это, конечно, прям наказали бы, еще что-то. А вот ему вот это было простительно, потому что вот он такой. Там, и еще вот ты вспомнил момент, когда Жо, Олич, Вагнер вместе играли. А я помню второй момент, когда играли Нецет, и вдруг пришли Вагнер и Думбия. Вагнер вернулся, и Думбия купили как раз. И они вышли на замену в матче со «Спартаком». Это, наверное, год 11-й. Не помню сейчас, какой год. И ты понимаешь, что вот сейчас прям вообще другое. Прям вот другой уровень. И это вот потом было не три подряд, а 30 чемпионств ЦСКА за 4 года. Вот там 13-й, 14-й, 16-й год. Ну, 16-й уже был без Вагнера, но вот это вот прям был такой переворот. Это было прям очень мощно. Одна, наверное, из самых мощных команд в российском футболе. Они потом как раз Лиги чемпионов играли, выходили в плей-офф. То есть это было прям очень круто. Я бы еще про Вагнера сказал такую штуку. Вот Гиннер с ним возился. Но ведь на самом деле Вагнер немножко тоже стал наставником. Это тоже была очень интересная история. Если ты помнишь, когда появился молодой Дзагоев, а я до сих пор считаю, что Дзагоев один из самых талантливых и самых нереализованных талантов в российском футболе все время. Мне кажется, что это такая трагедия, наверное, даже немножко, потому что мне кажется, что талантов у него очень много, вот здоровье подвело. Ну и в каком-то смысле, может быть, Вагнера ему тоже по карьере не хватило, рядом мало он с ним был, потому что вот потом, когда Вагнер ушел, Дзагоев был таким... ну, правильным, по-прежнему там талантливый футболист, по-прежнему что-то делал, но именно рядом с Вагнером Дзагоев расцветал. И как Вагнер о нем заботился, как он за него все время заступался. Там вот такой вот парень солнца вдруг там лез драться с футболистами команды соперника, только чтобы не трогали Дзагоева. Там он ему отдавал все штрафные, он ему приносил мяч, он его просто обхаживал, он его вот просто вот взял под свою опеку, и они там действительно вот период там 8-й, 9-й, 10-й год творили чудеса, и это вот тоже, я не знаю, увидел он в нем что-то, то есть тоже вот это вот, наверное, что-то футбольное в них в обоих было, и это было тоже такой один из самых ярких, наверное, моментов в российском футболе.
Да, ты знаешь, действительно, мне кажется, в принципе, если говорить про там любимых легионеров, возможно, вот в топе даже, может быть, не только болельщиков ЦСКА, но в целом наших клубов, Вагнер там будет на вершинах рейтинга, да, и вот его знаменитые эти дреды, косички красно-синих цветов, это тоже то, что болельщиков вдохновляло, ну, и было таким фирменным стилем. 117 голов за ЦСКА он забил, ну, вот если какие-то там вспоминать достижения, у него их на самом деле не так много, да, он был лучшим бомбардиром чемпионата России всего то ли один раз, то ли два, но зато был лучшим бомбардиром Кубка УЕФА 2009 года, самым молодым футболистом, забившим в финале Кубка УЕФА. Ну и, кстати, вот в том году я действительно согласен, что наверное, вот середина нулевых — это лучший игрок ЦСКА Карвальо. Но это как раз пример того, когда талант, он не был реализован до конца. У Вагнера, может быть, этого таланта было меньше, но он его так достаточно хорошо, аккуратным тонким слоем намазал на хлеб своей карьеры, достаточно длинный, и терял вот в этом классе тоже постепенно, да, там, переходя из одной лиги в другую, и там в любом случае где-то, ну, был на первых ролях, даже если там команды были, может быть, не топ-уровня. Поэтому, да, эта эпоха, это, ну, такие вещи действительно приятно вспоминать. С одной стороны, с ноткой грусти, потому что это заканчивается. И, наверное, ты помнишь вот период 2020 года, да, когда был разговор о том, что Вагнер может вернуться опять в ЦСКА и там потом уже перешел в Кайрат. Да, и вот такие моменты всегда приятны, когда ты понимаешь, что, может быть, там, ну, не знаю, со спортивной точки зрения в этом не так много смысла, но вот как раз с точки зрения эмоций, с точки зрения, там, не знаю, привлечения интереса, это был бы очень классный пиар-ход. И жалко, что тогда это не получилось сделать. Но я думаю, что Вагнер в любом случае в сердцах болельщиков остается. И ну, пусть у него складывается его дальнейшая карьера, не знаю, в спорте, не в спорте. Он очень много сделал для развития его в нашей стране, и хочется ему пожелать всего наилучшего в его жизненном пути.
Абсолютно. К каждому слову присоединяюсь. Две мысли, что у ЦСКА, наверное, похожая любовь с бразильцами была чуть позже с Марио Фернандесом, но вот чуть больше любовь была с Вагнером. Ну, понятно, что и заслуги больше. Это и Вагнер все-таки не ушел в «Зенит», да, хотя тоже мог. И вот все-таки было у них с Гиннером что-то взаимное. Что вот вроде бы он был такой легкомысленный парень, но при всем при этом как-то вот платил. Как-то почему-то вот он очень по-честному ко всей этой истории относился. Не знаю почему. Вот. И вторая мысль, которую хотел сказать, рекомендую просто посмотрите, погуглите репортаж Юрия Розанова про Вагнера. Ну, просто Юрий Розанов, Вагнер, если любить. У него прям есть репортаж, где он просто вот какие-то свои мысли в футбольном клубе рассказывает про Вагнера. Там и какая-то нарезка как раз. И очень крутой репортаж, и очень сильно ностальгируешь и по Розанову, и по Вагнеру, и понимаешь, как ты на самом деле по ним, по обоим скучаешь, ну и по футболу того времени.
Да, ну что, эпоха Вагнера в нашем футболе, об этом говорили Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Спасибо, что нас слушали. Берегите себя, смотрите спорт и всего вам наилучшего.
Всем пока.
Около спорта.